Начнем с Рош Ходеш Нисан. Первая мишна Масехет Рош Шана. Арба Рашей Шаним Гем. Четыре дня, которые называются Рош Шана, это первый день Нисана, Рош Шана для царей и для праздников. Потом первый день Элуля, Рош Шана Ламасар Бегема для десятина от скота. Но Раби Элязар и Раби Шимон говорят в первый день Тишре. Первый день Тишре, Рош Шана для обычных годов, для шмитот, семилетий и для ювелей, то есть 50-летий, для посадок и для овощей. В первый день Швата, Рош Шана для деревьев. По словам школы Шамая, школа Гилеля говорит, в его 15-й день. Значит, итак, в отличие от всех других народов, у которых есть как бы Новый год, и все, и достаточно. У нас мудрецы разделяют, что у нас есть четыре даты в году, которые служат для разных целей началом года. Рош Шана буквально глава года. Значит, это первая Нисана, это традиционный наш Рош Шана, то, что мы отмечаем 1-го Тишре, 1-2 Тишре. Это за месяц до Рош Шана 1-е Элуля. Новый год для отделения десятины от скота. И спор Шамая и Гилеля, школ Шамая и Гилеля, значит, по поводу Нового года деревьев. Первого швата или 15-го швата. Значит, надо сказать, что мишна записывается во втором веке новой эры. Запись мишны. Храм разрушен в первом веке. То есть уже 100 лет как храма нету. То есть это обсуждение, оно уже на тот момент теоретическое. Не говоря уже про прошедшие с тех пор еще 1900 лет. Почему оно чисто теоретическое? Потому что из 4 дат, которые выбраны, как объявлены здесь, как Рош Шана, как бы на протяжении поколений практической датой было и остается 1-е Тишре, то, что мы празднуем как Рош Шана. Начало года. Так? Значит, отсутствие храма и отсутствие независимого царства уже тогда сделали ряд дат, все остальные 3 даты сделали неактуальными. То есть отделение десятины от скота. Нету храма, некуда приносить эту десятину. Не актуально. Зависть деревьев тоже это связано с годами дерева. Связано с, значит, для чего это важно? Для того, чтобы понять, плоды этого дерева относятся к урожаю еще прошедшего года или Нового года. Тоже важно для отделения того, что надо принести в храм, для приношения в храм. Нет храма, не актуально. Значит, под властью Рима ни о каких еврейских царях речи быть не могло. Соответственно, 1-е Нисана тоже не актуально. Значит, если мы это понимаем, понятно, что это понимали мудрецы, когда составляли эту мишну. Поэтому уже внешне заложена логика, что Раби Элиазар и Раби Шимон пытаются сократить одну дату. То есть если между первым Элуля и первым Тишрея один месяц, значит, 1 Элуля была дата для отделения десятины от скота, а 1 Тишрея наша Рошана. Давайте эту дату сократим. Оставим 3. Вот. Дальше в Гмаре есть другая попытка сократить первое Нисана, Рошана для царей, и тоже наложить его на первое Тишрея. Вот. Обе попытки провалились. Значит, если с галахической точки зрения это имело чисто теоретический спор, вопрос, почему эти две попытки провалились? Зачем нам фантазировать про 4 новых года? Значит, если эти попытки сократить там до 3 или до 2 количество новых годов провалилось, значит, кроме прикладного аспекта, в этом был и остается еще какой-то другой аспект, который не утрачен даже в отсутствии храма и своего независимого государства. Значит, на этот аспект фактически можно увидеть намек в книге Кузари Раби Гуда Леви, когда он обсуждает то, что человек в течение, что у человека есть какие-то потребности тела, души, интеллекта. То есть есть разные уровни потребностей, и на протяжении недели что-то как бы реализовано, какие-то потребности восполнены, какие-то нет. Он говорит, и для этого есть суббота. Суббота – это возможность довосполнить то, что, на что не хватало времени, сил, внимания на протяжении недели. Говорит, но остаются еще более тонкие настройки души, для проработки которых у нас есть праздники и посты. То есть фактически все даты еврейского календаря, все веховые значимые даты еврейского календаря, это не просто у нас воспринимается как бы память о событии, которое произошло 3000 лет назад или произошло 2000 лет назад. Это прежде всего ежегодная проработка определенной темы, определенных настроек души, то есть работа человека над собой. Каждый наш праздник это определенная работа. То есть поднимается определенная тема. Вот на следующей неделе мы проговорим Песах. Какая тема должна в человеке прорабатываться? Вот. Опять же, с особенностями этого года. Значит, итак, то, что я уже сказал, что из 4 дат прикладная на протяжении 2000 лет была одна. Первая тишина. И остается пока. Первая тишина как прикладная. Вот. Значит, 400 лет назад Ария Кадош разрабатывает Седер Тубишва. Значит, разработанный Седер Тубишват фактически стал мини-праздником. То есть он, конечно, не поднялся до уровня Торы, вот, но то есть в этот день можно все. Вот, а еще желательно там кушать плоды земли Израиля. Значит, то, что сделано было и Тубишват у нас так хорошо прижился. Новый год деревья. Замечательно. То есть все радуются, все празднуют. Опять же, каждый видит в этом что-то свое. То, что было как смысл, который был заложен изначально Аризалем, прежде всего был в том, что евреи, которые 1500 лет уже находились в рассеянии, и ежедневно молясь о этой земле, о возвращении в эту землю, о урожае на этой земле, о благополучии, о брахе Бога на эту землю, реально эта земля стала чем-то виртуальным, чем-то нереальным. И стараться покушать, достать где-нибудь вообще реальные плоды, выросшие здесь, это давало человеку, во-первых, еврею, давало связь с землей Израиля, то есть прочувствовать даже на животном уровне, на уровне организма, прочувствовать свою связь с этой землей. И осознать, что эта земля реальна, и эта земля ждет возвращения на руку. Значит, понятно, что так как это родилось в каббалистическом кружке, то тут же начала собираться вся терминология везде, где упоминаются деревья из письменной и устной Торы. И это, в принципе, стало прообразом экологии вообще как направление мысли. Что Земля – это не площадка мертвая для разворачивания способностей человека, а Земля – это живой организм. И каббалистический седер, он включает в себя задействование разных моделей, там, значит, четырех миров, там, соответственно, им уровней души или там сферот и так далее. То есть можно гулять по любой из каббалистических моделей практически. И то есть этот седер разработан, мы знаем с точностью до 2 лет. То есть это 1570-1572. То есть вот в эти вот 2 года вот этот седер был разработан. И влияние, безусловно, на и на еврейский круг, опять же, не в своем поколении. Вот. Автор-составитель Шульхан Аруха, главного галахического труда еврейского, Рав Йосеф Каро, который сам входил в этот кружок, он про седер Тубишвата не пишет ничего, не упоминает ничего. Вот. Единственное, что он упоминает, говорит, Есть те, кто в этот вечер стараются кушать плоды, выросшие на земле Израиля. Все. Как бы, то есть ни к чему не обязывающее. И точно не расписывая никаких подробностей. Значит, то, что это практиковалось в очень узких кружках каббалистов на протяжении поколений, это не имело никакого фактического влияния на основную массу еврейского народа. Вот. И только в 20 веке, когда уже евреи начинают сюда больше и больше съезжаться, значит, там в 1908 году сионистское движение организовало такой праздник посадки восстановления лесных массивов. Вот, и как бы взял эту дату как некоторую символическую. Вот, с точки зрения Галахи это абсолютно бессмысленная была вещь. Во-первых, сажать неплодовые деревья. Вот, а Тубишват это как бы нам нужен для плодовых деревьев. Нам не важно, к какому году относится урожай шишек на елке. К прошлому году или к этому, потому что все равно от них ничего в храм мы не приносим. С другой стороны, дерево, даже плодовое дерево, посаженное в Тубишват, ему год исполнится только на следующий Тубишват. Вот, а дерево, посаженное за пару дней до Тубишвата, и которое начнет тянуть воду из земли, то есть уже прижилось в Тубишват, ему исполнится уже год. То есть с прикладной стороны как раз-то сажать деревья в Тубишват, оно не сильно логично. Но, тем не менее, как бы влияние идеи, которая была порождена Ария Кадош, значит, нерелигиозные сионисты сажают деревья здесь, в Эрец-Исраэль. Религиозные сионисты устраивают седер с целью прочувствовать свою связь с этой землей. Религиозные несионисты устраивают метафизический седер с целью прочувствовать в себе отражение различных аспектов и уровней мироздания. Влияние на человечество, как бы осознание глубинной, какой-то глубокой связи человека с природой. Соответственно, все эти программы по защите природы там, и так далее. Значит, пару замечаний со стороны. Вот. Значит, так, во-первых, вот в этом году как раз это все было гораздо скромнее у нас с Тубишватом. Из года в год значит, это был праздник живота то есть и торговли. Вот, то есть продавалось огромное количество сухофруктов, произведенных в основном в Турции, вот, и маслин, произведенных в Греции. Вот, то есть вот, как бы на все вкусы. Вот, то есть кушать в Израиле сухофрукты турецкие в память о том, что кушали сухофрукты, что в сушеном виде только мог там этот финик отсюда дойти там куда-нибудь до Европы или виноградина в виде изюма. Вот. Значит, это, как на иврите говорится, фух-а-ля-фух. То есть все перевернуто с ног на голову. Вот. Но как бы мало кто старается думать. Опять же, мало кто задумывается, что из этих 4 годов у нас как бы раз в году мы ищем, чем человек у нас, что у человека общего с деревом. То есть у нас очень много чего общего с деревом. Вот. Там и стоит ровно, и там растет ночью, вот, и приносит плоды, и питается корнями, то есть через корни. У дерева это корни в земле, у человека как бы душа Эцхайм, как бы, древо Сферот, это как бы перевернутое дерево, то есть душа питается из высших миров. Опять же, цикл рождения смерти, цикл сезон. Там есть замечательные эти, там в Перке Авот, что человек, у которого мудрость преобладает, у которого добрые дела преобладают над мудростью, подобен дереву, у которого мощные добрые дела преобладают над знаниями, подобен дереву, у которого мощная корневая система и мало плодов, слабая крона. Вот. А человек, у которого большая мудрость и мало добрых дел, наоборот, слабая корневая система и зато сильно развитая крона. Подует ветер, и такое дерево может не устоять. Значит, у нас есть много чего общего с деревьями, вот, но рискну предположить, что со скотом у нас еще больше чего общего. Вот. Что символизировал бы 1 Элуля, Новый год для отделения десятины от скота. То есть Новый год скота. Вот. То есть тут у нас куда больше материала, что у нас общего. Тем не менее, как-то у нас не принято там устраивать 1 июля там праздник там с шашлыками на 10 или 15 или 26 видов там мяса. То есть, как бы, казалось бы, почему, да, почему, а так сложилось. Вот. Значит, как я уже сказал, идея Ари, которая не задело большого количества еврейских душ на протяжении там с 16 по начало 20 века, вдруг в 20 веке стало очень актуально. Люди почувствовали, что этот праздник им что-то говорит. И это стало праздником. Потому что то, что люди чувствовали, как бы эта тема проговаривалась, прорабатывалась в Седере Тубишвот. Значит, теперь из этих вот 3 дат, кроме 1-го Тишрея, то есть понятно, что у нас очень много литературы на Рош-Шана, на Рош-Шана Йом-Кипур, на Асерет Ямей Тшува, 10 дней раскаяния. То есть у нас литературы более чем достаточно проработано, и про суд души, и про подведение итогов, промежуточный финиш там, и так далее. То есть, слава Богу, ежегодно душевная работа, духовная работа на осенние праздники, да, все-таки ощутимая масса еврейского народа, даже не религиозная, проводится. То, что мне кажется, по крайней мере, вот с момента приезда в Израиль, так, наблюдая за, как бы, за внешней политикой Израиля, за комплексами израильтян по отношению к арабам и так далее, я много раз как бы осознавал, что нам не хватает и вообще в отношениях, по отношению к себе и по отношению к окружающим, что, по крайней мере, я говорю про европейских евреев, мне это легче как бы прочувствовать через себя, но у восточных, в принципе, эта проблема тоже есть, только она чуть-чуть меньше, может быть, не так ярко выявлено, это осознание, это понятие достоинства. Понятие достоинства, на мой взгляд, то, что символизирует Новый год царей. То есть формально, чтобы было понятно, что такое Новый год царей, значит, речь идет о времени, когда у нас не было последовательной хронологии, время царей, эпоха царей. И, соответственно, царь тоже человек, мог умереть в любой день года. Вот, соответственно, когда вместо него воцарялся преемник, то получалось, что отсчет лет начинается с нуля, заново. Вот. И есть проблема с деловыми бумагами, всевозможными договорами, расписками. Значит, получается, идет наслоение, непонятно, это расписка, там, она подписана была, там, значит, в последний год, там, 20-й год правления царя такого-то, вот, а он там через неделю умер, и через неделю, значит, уже это считается, там, первый год правления царя следующего. И это вносило большой балаган, пока не решили, что есть у нас первая Нисана. Вот, значит, неважно, в какой день года сменился царь, вот, значит, неважно, сколько времени до первого Нисана успел проправить новый царь, первого Ниссана уже будет отмечен первый год его правления. То есть уже ему капает год. Значит, в следующее первое Ниссана, следующего года, ему капнет уже, будет второй год правления царя. Это техническая вещь, вот, которая навела порядок в хронологии. В хронологии, которая нужна была для деловых бумаг. Теперь, как я уже говорил, что кроме прикладного аспекта, который последние 2000 лет для нас не актуален, есть еще в этом какой-то дополнительный смысл, что у нас есть Новый год царей. который был не востребован на протяжении нескольких тысяч лет. Что там, слава богу, власть у нас уже еврейская. Вот, ладно, можно спорить, она как бы... то есть те, кто махмирим, говорят, что нет, она не еврейская, потому что она не руководствуется галахой. Но все-таки это еврейское государство, еврейская власть. Вот. Насколько древние цари Израиля значит, соблюдали там, значит, тяжелую заповедь как легкую или легкую как тяжелую, Халак и Хамура, тоже большой вопрос. Тем не менее, никто не сомневался, что там Янай еврейский царь, например. Вот, или Менаше. Вот. Никто как-то не сомневался в том, что это еврейское государство и еврейский царь. Значит, итак, то, что вообще связано с этим днем, первая Нисана, то есть Рош Ходеш Нисан, у нас вообще день в году, который наполнен потрясающей энергетикой. То есть просто вот не хотел с самого начала. Вот, есть у нас очень смешно, сейчас звучащая, так устрашающая вещь, это в Мидраш Агада говорится: «Венитна то гайом наталь эсер атарот». То есть и Бог увенчал этот день 10 коронами. То есть сейчас звучит, конечно, как бы в новом контексте, вот, но 10 корон, которые здесь проговариваются, это здесь и что по версии устной Торы, что мир создан в Нисане, значит, тут Маасе Брейшит, и прорабатываются все аспекты того, что заработал переносной храм в пустыне Мишкан, соответственно, все, что связано с Мишкан, на самом деле. Не буду сейчас читать, чтобы не терять время. Если кому-то важно, могу прочитать. То, что мы читали в этот шаббат Парашат Ходеш, отрывок из Торы, четвертый отрывок из четырех отрывков, «И сказал Бог Моше Аарону: в Египте месяц этот будет для вас главой месяца, будет он первым месяцем года», то есть это первая заповедь, которую евреи получили еще до дарования Торы, еще находясь в Египте, то есть заповедь о Рош Ходеш Нисан. Этот день у нас ровно середина между Пуримом и Песахом. Пурим у нас в полнолуние рыб, месяц Адар, и Песах у нас полнолуние Овена, значит, соответственно, Нисан. Опять же, Талмуд обсуждает вопрос, что если по еврейскому календарю как бы у нас есть понятие высокосный год. Высокосный год – это когда два месяца, добавляется еще один месяц. Вот и решили, что самым удачный для нас месяц еврейского календаря – это Адар, поэтому добавим второй Адар. И Талмуд обсуждает, говорит: хорошо, а Пурим в каком месяце отмечать, если год высокосный? И говорит: во втором Адаре отмечать. Почему во втором Адаре? Чтобы приблизить Геула Лагиона. Значит, то есть логичнее было бы сказать, что мы добавили второй Адар, да, был один Адар, мы добавили второй. Вот. А когда речь идет о том, когда соблюдать Пурим, отмечать Пурим, отмечаем во втором Адаре, почему? Потому что приблизить это к Нисану. Потому что приблизить спасение к спасению, то есть спасение к спасению имеется в виду отметить очертить энергетику этого периода. То есть вот этот вот месяц, фактически два месяца и две вершины полнолуния этого и этого месяца, и Рош Ходеш Нисан у нас получается ровно середина. Середина этого периода. В пустыне у нас была закончена постройка мешкана переносного храма. Вот. И он заработал, то есть был запущен в действие. То есть до этого 7 дней Аарон его собирал, и оно не работало. Значит, вечером разбирал. И только на 8-й день с молитвой Моше, подключением Моше, спускается Шхина, и оно заработало, народ увидел, что оно живое, что Бог отреагировал на действия людей. В этот же день, соответственно, на волне пика радости гибнут два сына Аарона, Надав и Авиху. Это вот как разбивание бокала во время хупы. То есть пик радости. Вот, но ты должен понимать, что радость еще не абсолютна, пока в мире существуют войны, болезни, насилие, несчастье, горе. Опять же, те, для кого важно, это еще и день рождения Раби Нахмана из Браслова. Он родился 1-го Нисана тоже. Это мы проговариваем Лейлина Шама Аллы, который йорцает у нас 2-го Нисана. Значит, итак, мне я сколько-то лет назад разработал Седер Рош ха-Шана Ла-Малахим, разработал, опять же, по той же аналогии, что Ари взял 4 бокала пасхальных, только чуть-чуть их изменил, там, белое-белое с красным, красное с белым, и 4-й бокал красное вино, чтобы оно, с одной стороны, напоминало о Седере Песах, с другой стороны, отличалась. И чтобы проработать, как в Седер Песах мудрецы составили, взяли эти 4 бокала, разработали как 4 этапа освобождения, вот я также попытался Рош ха-Шана Ла-Малахим, Седер Рош ха-Шана Ла-Малахим, расписать как 4 уровня достоинства. Вот, и я коротко сейчас пробегусь по ним. Так что те, кто захотят сегодня вечером сделать вдогонку уходящему Рош Ходешу все-таки сделать, то будет у вас материал. Значит, первое – это внешнее достоинство или достойное поведение. Иногда не важно, что ты чувствуешь внутри, важно, что от тебя ждут. Просто несколько примеров из нашей традиции. Вот. Первое, самый яркий, наверное, это поведение Моше возле моря. То есть на 7-й день после того, как народ вырвался, выбежал за границы Египта, заблудились в пустыне и уперлись в море. Фараон издали с смотровой площадки наблюдает это и понимает, что и у него опять появляется мысль, что, наверное, все-таки это случайность и ошибкой было их выпускать, собирает армию и гонится за ними. Евреи стоят у моря, впереди вода, идти некуда, слева горы, справа горы, сзади египтяне на колеснице. Колесницы тогда, это было самое совершенное оружие. Это все равно как танк Меркава против не знаю, какого-то там колхозника. То есть это махина, это символ непобедимой империи. И когда эти колесницы на них надвигаются, то народ сразу воскричал Богу от страха, потому что столько чудес уже с ними происходило. Вот. Опускает глаза, а как бы ничего не изменилось. Египтяне, армия приближается. И наступает реакция отчаяния, и они кричат: «Зачем ты вывел нас из Египта? Лучше бы мы служили этим египтянам, чем погибать здесь в пустыне». То есть у народа начинается паника. Вот. И Моше демонстрирует силу личности, говорит: «Остановитесь, стойте и смотрите спасение, которое Бог пошлет. Египтян, которых вы видели, вы их больше не увидите. Стойте и молчите. Бог будет воевать за вас». То есть такое ощущение, что тихо, заткнитесь, ситуация под контролем, все в порядке. Следующее предложение в тексте выдает, что происходит у Моше внутри. Когда Бог обращается к нему и говорит: «Что ты кричишь ко мне? Скажи сынам Израиля, чтобы они начали идти вперед». Моше им говорит: «Стойте и смотрите». Бог говорит: «Пусть начнут идти вперед». Идти вперед в воду. Это значит, что Моше не знал, что произойдет. Но в той ситуации принципиально важно было остановить панику. Моше это сделал. Нигде в тексте не видно, что Моше кричал. Он кричал внутри. Царь Шауль, который первый царь Израиля, царь, с одной стороны, человек достойный, и столько добрых слов мудрецы про него говорят, да, совершавший ошибки, промахи, да, в конце ситуации, когда ему уже очень тяжело, когда нету уже в живых царя, пророка Шмуэля, которому можно было прибежать поплакаться и получить какую-то поддержку. И война, и тяжелая война, и он, который там уничтожил всех вызывательниц мертвых и колдуней по стране, ему настолько тяжело, что он говорит: «Найдите мне одну такую». Ему находят, и он, чтобы его не опознали, он в плаще заходит, чтобы не видно было лица, и он говорит: «Вызови мне дух Шмоля, душу Шмоля». Вот. И когда приходит душа пророка Шмуэля, она понимает, что это царь Шауль, и она в ужасе за свою жизнь. Она говорит: «Я не по твою жизнь пришел». Пророк Шмуэль, душа пророка Шмуэля говорит ему, что завтра ты и все твои сыновья будут рядом со мной. Он упал и не мог ни подняться, ему пытались дать покушать или попить, он отказывался. Потом он собирается, встает, возвращается в стан, созывает сыновей и говорит: «Завтра самый важный бой в нашей жизни. И завтра они идут». И все гибнут. Но он не попытался там отправить кого там с поручением срочно во дворец назад, или там как-то засунуть в обоз, чтобы его там не заметили. Они все идут в бой. Там даже самый грешный царей Израиля, там притча во языцах царь Ахав, царь Северного царства, он от пророка получает пророчество, что за то, что он там вел всю страну в идолопоклонство, там, что когда он умрет, собаки будут лизать его кровь. Этот царь, когда бой идет, страна воюет, он не прячется за спинами солдат, он на передовой, он на колеснице, на него равняются. Когда он понимает, что с другой стороны не целятся в солдат, целятся только в него, и его уже ранило, он приказывает привязать себя к шесту, то есть поставить копье сзади, привязать его и эту колесницу возить по переднему флангу перед солдатами, чтобы они видели, что царь с ним. То есть в какой момент он истек кровью, в какой момент боя, неизвестно. Но когда бой закончился, когда победили мы, вот, открывается значит, дверца этой колесницы, и оттуда полилась кровь, вот, и там сбежали собаки, да, лизали его кровь. Вот. То есть, но даже самый грешный царь Израиля умер как царь. Он умер достойно. Он был впереди. Можно еще найти массу историй, подобрать из Танаха, из хасидской литературы, там, из своей жизни, значит, на этот бокал. Второй бокал – это осознание, то есть это внутреннее достоинство, осознание ценности собственной личности. То есть это не держать марку снаружи, а это проработать внутри себя. Опять же, тут есть тоже масса литературы у нас. Вот, и про то, что у нас проговаривается фактически, что у нас нет понятия «маленький человек», что ради каждого создан мир, каждый человек должен осознавать, что ради него создан мир, что он венец божественного творения, что в него столько божественного вложено. То есть вот у Кукина есть, Юрий Кукин, Зихрано Левраха, хороший советский бард, у него есть одна из песен, где он так хорошо проезжается по традиционным сказкам, по персонажам традиционных сказок и фактически говорит о том, что уходит жизнь на то, чтобы понять, что кролик всего только кролик. То есть кролик из Алисы. Значит, а король, он иголый король. То есть хоть и там высмеивается там, что а король-то голый, да, но голый он все-таки еще король. То есть это вопрос внутреннего достоинства. На этот счет есть замечательная история, которую я из года в год повторяю. Есть замечательная религиозная семья в краю, семья Каплан. Вот, Соня, она, на мой взгляд, блестящий педагог. Вот она просто вот от Бога педагог. Вот, и была ситуация, когда ее сын тогда еще маленький, вот пошел первый класс, он и такой толстенький, такой пухленький, религиозная школа была, там дети из разных семей были, вот. И он терпел, 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 потом в одно утро он проснулся, вот, и сказал: я в школу не пойду. Она его пыталась как-то растрясти, бесполезно, характер мужской. Значит, она его оставила дома, потом, значит, разговорила. И оказалось, что вот два эти фактора, значит, там кругленькие кипа на голове, ему как бы сделали жизнь в классе невыносимой. То есть была травля. Вот. И он в какой-то момент сказал: нет, я туда больше не пойду. Вот. И она сделала потрясающе красивый ход. Вот. Она достала из кошелька 100-шекелевую бумажку. Говорит: хочешь эту бумажку? Вот, у него глаза загорелись. Хочу. Вот, еще второй, младший, подтянулся, он тогда с садика уже вернулся. Он говорит: и я хочу. Вот. Она говорит: хорошо. А я сейчас совну эту бумажку и снял ее. Хотите? Я говорю: конечно, хотим. Вот, мы ее так аккуратненько разгладим. Вот. Она говорит: я ее сейчас в стакан кофе пущу. Хотите эту бумажку? Она говорит: хотим. Мы ее в микрогале высушим, выровняем. Она достает салфетку, тишу. Говорит: а эту бумажку хотите? Вот, они сразу как-то приуныли, типа, уходит 100-шекелевая бумажка из-под рук. То есть, меняет тему разговора. Вот. Говорит: ну, а что ее хотеть-то? Вот. Она говорит: а если я ее сейчас испачкаю, будете ее хотеть? Они уже там возмутились, говорят: она и так ничего не стоит. Если ее испачкать, так она совсем ничего не стоит. Она говорит: а в чем разница между этой бумажкой и этой бумажкой? И они, не сговариваясь, говорят: ну, у этой есть эрах, у этой есть ценность. Ага, значит, дело в ценности. Говорит: так вот, знаете, что каждый из нас – это божественное творение. То есть Бог создал, Бог вложил. Говорит: у каждого из нас есть эрах. И что бы с человеком ни делали, никто его ценность забрать не может. Понятно? Понятно. Вот. На следующий день он согласился пойти в школу. Она говорит: работать не могла. Я просидела все время в машине напротив входа в школу. Но, она говорит, когда он вышел, говорит, я его забрала, то есть вышел он вовремя, когда закончился учебный день. Я его забрала, говорю: ну как? Говорит: было тяжело. Но я все время держал в голове, что у меня есть ценность. Говорит: да, они пытались, но я держался. Вот. В результате, через несколько недель, так как его пугали, а он уже не пугался, его дразнили, а он уже на это не обижался, и они перестали его задевать. Уже неинтересно было его задевать, они от него отстали. А потом, наоборот, он еще и стал там авторитетом в классе. То есть вот это вот осознание внутренней ценности самого человека. Третий бокал – это уважение к достоинству других людей. Четвертая глава, первая мишна. Ибн Зама говорил, кто мудр, тот, кто у всех учится, как сказано от всех учивших меня, умудрялся я. Кто силен, тот, кто обуздывает свои страсти, как сказано, долготерпеливый лучше сильного и владеющий собой лучше завоевателя города. Кто богат, тот, кто доволен своей долей, как сказано, когда ешь ты от плодов труда рук твоих, счастлив ты, благо тебе, счастлив ты в этом мире, благо тебе в будущем мире. Кто уважаем, тот, кто уважает других, как сказано, ибо я чтущий, ибо я чтущих меня почитаю, бесславящие же меня будут посрамлены. Бен Зама, это один из четырех, что вошли в Пардес, чисто говорит о том, кто уважаем, мимо хубат, а махабет обриет. Кто уважаем, тот, кто уважает творение. Интересно, не сказано других, не сказано людей, сказано бриет творение. То есть он уважает в другом божественное творение. То есть он видит в другом проявление божества. Там, в Торе у нас, например, там есть история, когда во время бунта Кораха Моше в эту критическую ночь перед развязкой событий, он идет разговаривать с Корохом, он посылает к Датану и Авраму, придите, давайте поговорим. То есть он пошел. То есть он проявляет уважение. Они проявили неуважение тем, что не вышли. Да? Вот. Есть история про Раби Мейера, там знаменитая, значит, Раби Мейер, ученик Раби Акивы, Стамешнат и Раби Мейер, то есть наиболее цитируемый в Мишне это Раби Мейер, настолько часто цитируемый, что как бы ради экономии текста переписывался вручную. Просто, значит, если высказывание без упоминания, значит, это Раби Мейер. Про Раби Мейера есть история о том, как он там преподавал в каком-то кружке, и там приходила какая-то женщина послушать его лекции. Не только у нас женщины присутствуют на учебе, то есть у Раби Мейера когда-то тоже. Вот. То есть мы здесь не первые придумали это. И вернувшись поздно домой, там муж заревновал, и в конце концов выгнал ее, сказал, что я тебя не пущу домой, вот, пока ты не клюнешь твоему мэру в глаза. Вот, и она там как-то перебивалась, где-то устроилась там жить, и, в общем, как-то бедствовала, ничего ему не говорила. Вот, а кто-то это рассказал Раби Мейеру, вот, и он там, значит, сымитировал, значит, вот, говорит, слушай, подойди, пожалуйста, посмотри, у меня что-то тут, какая-то проблема с глазом, вот, ты не могла бы мне туда плюнуть, вот, пожалуйста, плюнь, потому что вот не может выздороветь глаз, вот, и... Она плюнула, вот, и смогла вернуться домой, и ему говорят, ты уважаемый человек, как ты на такое, значит, решился? И он говорит, что если Всевышний ради мира в семье нечто разрешил, чтобы стиралось его имя, то есть имеется в виду испытание Моисота, проверка на супружескую верность в храме, там писался отрывок истории, и это смывалось водой, в эту воду там еще добавлялись какие-то компоненты и давались выпить, это горькая вода давалась выпить женщине. Вот, так он говорит, если Всевышний дал стереть свое имя ради мира всемира, то тем более я могу себе позволить, чтобы мне плюнули в грязь. Опять же, можно придумывать, можно найти еще массу примеров, которые могли бы поднять эту тему уважения достоинства другого человека. И четвертый бокал – это национальное достоинство. Слава Богу, только вот последние, может быть, годы, я не знаю, как, когда точно очертить этот процесс, Израиль начал осознавать свое достоинство. Вот. До этого были какие-то непонятные коленопреклонения и заискивания и перед Америкой, и перед Европой, и перед арабским миром. Вот. Скорее всего, как я понимаю, что это комплекс, который мы вынесли из Галута, то есть не поднимать головы, не демонстрировать достоинство, не демонстрировать силу. Вот. Но на Востоке это не приветствуется. Значит, уважение, проявление уважения воспринимается как проявление слабости. Вот. То есть я как-то много лет назад просто на автомате зашел в автобус какой-то старый араб, старый человек, я встал, уступил ему место. Вот, после взгляда, который я как бы поймал его, я сказал себе, что это был последний раз. То есть он увидел в моих глазах слабость. То есть он в моем поведении увидел слабость, что я ему уступил место. Нет, я ему уступил место, потому что он старый, а не потому что он араб. Но это очень сильно запомнилось. Опять же, как бы... Да, национальное достоинство, вот я себе записал дату, вот Оля как раз была еще на той демонстрации. Это 29 марта 2014 года возле Нового каньона, когда устроили, значит, местные арабы устроили демонстрацию. Вы что ж там были? Нет? Или еще мама была? Нет, мама... Нет, мамы не было. Значит, была какая-то ситуация, значит, что арабы начали, как бы, ну, как бы, да, Кармель стоит, Кармель строился, как место еврейского присутствия, как еврейский город в большом окружении арабских поселений, принципе, каждая из которых была по численности больше корней. Вот. Понятно, что какой-то процент арабского населения владеет квартирами в Кармеле или снимает квартиры в Кармеле. Вот. Как бы хорошо. Я, конечно, хотел бы, чтобы было у нас более полное равенство, чтобы евреи могли снимать дома в соседних деревнях, вот, или строить дома в соседних деревнях, чтобы не только они могли приезжать к нам в парк, в магазины, в БИК, значит, и покупать за наличные квартиры. Вот, но чтобы мы тут тоже, чтобы мы тоже себя чувствовали здесь хозяевами. Вот. Но тогда была ситуация, значит, что почувствовав какой-то политический момент, они сначала устроили демонстрацию, зарегистрировали мирную демонстрацию напротив Нового каньона. Вот, значит, чтобы им разрешили район свой, значит, арабский район в Кармеле, чтобы район был только арабский, мусульманский. Вот, и чтобы была построена, чтобы школа там была с преподаванием на арабском языке. И была построена мечеть. Значит, первая демонстрация прошла так, что их собралось там около 100 человек. Приехало там несколько членов Кнессета от арабских партий. Значит, они были на одной стороне этого Кикара, то есть там, где по диагонали, там, где суперфарм, да. Мы об этом узнали в последний момент, и мы бросили клич, что нехорошо, надо сделать какую-то альтернативную. Значит, нас собралось тогда человек 10-15 сумасшедших. Вот. С израильскими флагами мы стояли на другой стороне. Вот. Самое смешное было, что, как бы, что их охраняли от нас. И конная полиция, и снайперы на крыше, значит, дома напротив. Вот тот дом, где Арбат. Да? Вот. Это было видно. Любой переход через дорогу, то есть люди шли от супера, просто переходили через дорогу. Вот. На каждого реагировали, он от нас или нет, идет на провокацию на них или нет. Вот. Но да, проезжали машины, там иногда пипикали нам, говорили молодцы. Вот, а большая часть, как бы, мы говорили, выходи, давай, присоединяйся. Вот. Ну, десяток русских, значит, постояли, помахали флагами. Те зарегистрировали следующую демонстрацию, там, не помню, через пару недель, вот, с молитвой на этой площади. Значит, это было прописано в условиях демонстрации. Вот. Но так как не было никаких провокаций первый раз, вот, то члены Кнессета уже во второй не приехали. Вот. С деревень тоже мало кому было интересно присутствовать. То есть их было там, их собралось там человек 20. А, тогда еще на первой демонстрации приехали там левые из центра страны, там БЦЛ, там и так далее, вот защищать их права от нас. Вот. А нас уже собралось тогда человек 50. Вот. Те молча посмотрели, и все. Это был март 2014 года. 7 лет назад. Все, больше вопросов о значит, квартале в Кармеле с мечетью и школой с преподаванием по-арабски не поднимался этот вопрос. Вот. То есть я понимаю, что, значит, если бы мы поставили там в Фейсбуке, то, наверное, мы бы собрали, значит, много лайков, вот, но реально вышедших на площадь, вот, было не так уж и много. И, то есть, да, иногда надо оторвать свое место от теплого, вот, ради своих убеждений. Вот. И опять же, все-таки четвертый уровень, национальное достоинство, это еще, опять же, посмотрите, как у нас в Израиле принято с уважением относиться к любой вере и любой культуре, важное слово «чужой». То есть у нас очень уважительно относятся к буддизму, к кришнаизму, христианству, исламу. У нас едут в Индию, в Африку, Тибет, то есть ищут. У нас абсолютное неуважение, причем которое культивируется в обществе, неуважение к своей вере, своей системе ценностей, которая, да, подарила миру гораздо больше, чем все эти другие, даже вместе взятые. Подарила цивилизации. То есть подняла цивилизацию. И опять же важный момент здесь, да, что, допустим, царь, да, он не может думать о себе только. Вот, царь, который думает о себе, который думает, как получить, и как, значит, что ему все должны, это не царь. Царь, он тот, кто думает, кто чувствует ответственность за всех. Вот, поэтому, опять же, полезно проговорить то, не почему мы здесь, а для чего мы здесь. Это то, что Тора проговаривает как свет для народа. Так, значит, с этой темой я сильно затянул, потому что она моя, она очень любимая. Но все-таки давайте двигаться быстро дальше. Значит, это я просто сделал наброски, но я думаю, что скажем так, люди, осознающие свое достоинство и чувствующие достоинство, уважающие достоинство другого, я думаю, не будут опускаться на скандалы, значит, уровня прививочники, антипрививочники. Вне зависимости от выбора человека. Так, вторая тема, потому что время уже. Значит, в последних двух главах книги Шмот, которую мы закончили в этот шаббат читать, говорится о том, как сделаны были все комплектующие детали, если так можно выразиться, мешкана, переносного храма. что было там сшито, связано, построено, собрано, вылито, вырезано. И потом, как он собирался. Так вот, сборка мешкана, сначала был как бы собран каркас, потом внесены вещи, которые, как бы предметы, которые святая, святая, святых, а потом спустилась шхина. И Каббала говорит про это, что вот это вот как бы то, как Мишкан как бы собирался, похоже на рождение человека, когда переходили со стоянки на стоянку, сначала отходила от него шхина, потом упаковывали внутренние предметы, потом разбирали снаружи, потом переносили. И, соответственно, опять собирался каркас, носились внутренние предметы, спускалась шхина. И Каббала говорит, что это такой же порядок, как во время воскрешения из мертвых. То есть снаружи вовнутрь идет сотворение, и когда душа покидает тело, то есть сначала душа покидает тело, остается как бы внешняя оболочка, потом уходят внутренние органы, вот, а потом остается каркас, то есть скелет. И во время воскрешение из мертвых, опять же, будет порядок, который описан по 37 главе Йехезкеля, что сначала косточка косточки, потом обрастает плотью, потом мягкими тканями, потом спускается душа. Так вот, Зогар говорит так: Амар Раби Пинхас, Медбонен гаити баиньян тхиатамитим, вараити Шабадерах Ахерет Аса Ота Кодыш Баругу. Умаша Гая Ата Ришон Ие Азахару. Мян Лану. Значит, сказал Раби Пинхас, я как бы вдумывался в Тхиатамитим, воскрешение из мертвых, и понял, и увидел, что в обратном порядке происходит воскрешение. То, что было последним, становится первым, а то, что было первым, становится последним. И откуда это? Муатама цамот, шехая акодаш баругу, алиде ехескель. Значит, и он берет этот на основании этого отрывка из Ехескеля, что какату бетхила, Карво отцамот эцам эль отцмо, отцамо, и приблизились, так как вначале говорится, и приблизились косточка косточки ее. В ахарках катув, вараите вегина алейхем едиму басар ала вайкрам алейхем ор милемала, веруах энбагэм. Значит, потом говорится, и увидел я, что вот на них, то есть на костях, обрастают жила и мышцы, и мягкие ткани, и кожей покрылись они, а духа нету в них. Кимаше ифши бетхила бемото, гая ахарон бетхиато. Так как последнее, что ушло во время смерти, будет первым во время воскрешения. Бетхила итпашет меаруах, вахарках меаор, вахарках меабасар, вахарках отсаму. Так как в начале, то есть в процессе смерти, сначала уходит душа, потом разлагаются мягкие ткани, потом остаются кости. Теперь один потрясающий на мой взгляд, стратегически важный хасидский источник, который, к сожалению, очень мало цитируемый, именно Магидва Рафлы Яаков. Магидва Рафлы Яаков – это первая книга, в которой сформулировано учение Балшемтова. Эта книга записана, опубликована первый раз через 20 лет после смерти Балшемтова. То есть опубликовано первое издание в 1780 году. И тут пятый раздел. Здесь говорит о Торе. Значит, Китора Хадаша Мейти ТЦ. «Тора новая выйдет от меня» — это цитата из Ишаяху, 51 глава, 4 стих. «Дега Тора ги кума шлема». Тора, она воскреснет, встанет, да? Шлема, цельная. «Ор убасар гидим ваацамот» — кожа и мясо, и жилы, и кости. То есть берется та же самая последовательность. А дальше, так как это текст хасидский, понятно, то каждый из вот этих вот элементов, он рассматривается аллегорически. Ор некра клипин деорайта, кожа названа скорлупой Торы, клипой Торы, да, скорлупой Торы, убасар Альдерех Мишеге Ацмо Тоэм Там Басар. Значит, это отрывок из Мишны Псахим. Значит, тот, кто идет своей дорогой, пробует вкус мяса. То есть попробовал вкус мяса. Вегидим. Значит, жилы. Тут дается очень красивая игра слов. Альдерех Ваегет Лагем. Шенемар гем дварим акашим кегидим. Это из Масехет Шаббат, цитата, что гидим жилы, ваягет от инфинитива лаагид, говорить. Есть разница между лемор, вайомер, да, отсюда, и лаагид. Вайомер – это просто говорить. Ваягет, лаагид – это... Ну, это строгий разговор. И, как сказано, значит, в Масахет Шаббат, что Машиах скажет им, будет говорить им, то есть людям, вещи жесткие, как жилы. «Ве ацамот, а кости, пируш ацмиютоша ля Тора». Значит, тут тоже игра слов. На иврите кость – это эцем, а и эцем – оно же сущность, суть. Да? Так вот, ацамот – кости, пируш – комментарий, ацмиютоша ля Тора – суть Торы, сущность Торы, суть Торы. Да? И дальше он говорит, ацмиютоша ля Тора – адаин лоднит гальта. Суть Торы до сих пор не раскрыта. И дальше эту же идею он повторяет дальше. Тихейна Цамотаэла из Ехескеля. Как бы оживут кости эти, говорит, пируш, комментарий, отсмеют шель Тора. То речь идет о сути Торы. Значит, сейчас попытаюсь революционность высказывания Магидва Рафлы Яаков, это Раф Яаков Йосиф Исполонин, автор этого текста, ученик Балшемтова. Логика примерно следующая. Как плод формируется в утробе матери? Формируется сразу все вместе, да, там формируется и сердце, и все органы, и легкие, и мозг, и косточки. Косточки у плода еще мягкие, нежные, не контактирующие друг с другом. А? Почему? Потому что если скелет уже сформируется в утробе, он не выйдет из утробы. Поэтому и кости черепа, да, они отдельные косточки, и когда проходит, идет на выход, они сжимают. Там есть проблема у плода с большой головой. проблемы родовой травмы. Дальше идет время роста. Соответственно, идет все органы и системы развиваются, что-то раньше, что-то позже, но в принципе развиваются одновременно, так, грубо говоря. Да? Вот. Потом, когда 18-20 годам уже скелет сформировался, растет только животик, растут только мягкие ткани. Скелет уже сформировался. Но, допустим, те же мышцы, те же мягкие ткани, они защищают кости от удара. Когда падает то или ударяется, то удар приходится на кожу, под кожей жировая клетчатка, значит, потом мышцы, связки, пока там, то есть до кости удар может и не дойти. То есть мягкие ткани защищают скелет. Потом, когда душа уходит, то первыми разлагаются мягкие ткани, потом остается скелет. Вот. И то, во что мы верим, что один из моментов нашей веры, мы верим в воскрешение из мертвых, что эти кости опять соберутся, и опять в них будет спущена душа. То есть они оживут. Значит, теперь попробуем вместо кости подставить суть Торы и все вышесказанное вообще проговорить не о человеке, а о Торе. Как это делает автор, то есть это как бы не он делает, это со слов Балшемпова. Значит, а именно, получается, Тора у нас рождена, фактически дана в пустыне, да, когда Бог вывел еврейский народ из Египта. То есть Маамад Гар Синай, предстояние под горой Синай, считается рождением народа. Соответственно, история праотцев – это как внутриутробный период. То есть когда все оно формировалось, все основы нашего учения не формировались, но они были достаточно аморфны, вот, не проработаны детально. Вот, хотя основы заложены. Потом дарование Торы – это рождение народа. Потом период роста. Период роста – это период Танаха. Период Танаха – это когда мы находимся под Богом, есть пророки, есть обратная связь, каждое действие человека чувствуется ответ на это. Люди живут, люди переживают, пророки записывают события, которые происходят, потому что это важно для потомков. Это окажется вещами там, невероятной глубины. Эпоха Танаха заканчивается, то есть суть, то есть вместе, то есть рос весь организм, и внешняя часть, и национальный аспект, и суть Торы тоже развивалась и сформировалась. Вот. Дальше наступает эпоха застоя, значит, которая фактически олицетворяется Талмудом, то есть вот, точнее, историей спора Раби Элиэзера и Хахамим по поводу печки Ахиная, то есть переход на логику, то есть дальше суть Торы не развивается, вот, но нарастает нарастает галахическая традиция, то есть растет у нас только галахическая традиция. Идеи практически не растут внутри. То есть в рамках нашего организма целью этого периода является сохранить то наследие, которое осталось, сохранить то, что от него осталось. Это период галута, римского галута, который длился последние там 2000 лет. И последний этап, как бы последний этап галута, это эпоха атеизма. Эпоха атеизма – это смерть. Смерть убила, то есть атеизм убил религию. Высмеял, уничтожил носителей, атеизм убил религию. Это смерть организма. Единственное, что осталось неповрежденным, то есть что-то все равно остается неповрежденным, что-то осталось невысмеянным. Суть. Вот. Скелет. Вот. Косточка, косточка. Вот. То есть высмеяна галаха, высмеяно поведение религиозных, высмеяна недалекости религиозных, высмеяна даже вера, высмеяна, то есть суеверие высмеяно, много чего высмеяно. Вот. Но, то есть много чего убито. Вот. Но есть что-то, что повреждено не было. И Магид Варав Яаков называет это сутью Торы. Вот, суть Торы не была повреждена во время атеизма. И во время возрождения Торы, возродится сразу все вместе. Он говорит в самом начале, да? Что Тора кама шлема. И Ор, и Гедим, и Басар, и Рух. И от самого себя. То есть, фактически, период, о котором говорится, это период, в котором мы живем. Вот, а многие из присутствующих даже уже родились в этом периоде. Вот, это речь идет о возрождении. Возрождении Торы. И Тора возрождается целиком. Значит, что такое, как я понимаю, что такое эти самые отцамот, которые сущность Торы, суть Торы? Я считаю, что это, опять же, 200 лет назад, да, в конце 18 века, он пишет, что сущность Торы до сих пор не выявлена, не раскрыта. Вот. Да, 200 лет назад она была не раскрыта. Вот. На сегодняшний день можно сказать, что суть Торы – это концепции, которые Тора подарила миру. Концепция прав человека. Концепция права на отдых, ритм жизни, там, концепция свободы, ценность свободы, там, американская статуя свободы откуда взята? Из нашего идеала свободы у нас Тора проговаривает прежде всего, главное, о чем говорится в Торе, это об исходе из Египта. Об освобождении. Идея прав человека, идея прав наемного работника, права и обязанности мужчины, женщины в семье, обязанности перед законом. Есть масса идей, которые выросли из Торы, которые стали нормой, основой морали современной цивилизации. Социальные службы выросли из заботы о гере, вдове, сироте. там почитание родителей, вся система там Гильзарап, у нас национальная забота о пожилых людях. И не только, то есть это норма для всего цивилизованного человечества. У нас очень много идей, которые выросли из Торы и обогатили все человечество. Мне кажется, что речь идет об этих идеях, но когда мы говорим последнюю фразу, я сейчас даю вам слово. Значит, когда говорится про воскрешение Торы, то она встанет целиком. И кости, и мясо, то есть в еврейском народе происходит комплексное возрождение. Возрождение этих идей. То есть в живом национальном организме на святой земле и да, с осознанием того, что эти идеи, они изначально даны Богом. Вот. Все. Да, Михаил, пожалуйста.
Статую свободы подарили французы американцам.
На здоровье.
На
И тем,
здоровье.
и тем.
Это атеисты.
На здоровье.
Это вызов Богу. Это
Никоим
как
образом.
на Вавилонской башне.
Никоим образом не вызов Богу.
Вот все это демократия, права человека. Это придумал племянник в Америке, племянник Фрейда. Он психолог. И посмотрел, это хорошо продается. Вот они начали продавать там демократию. Только сейчас говорят, не будем там на крыльях бомбардировщика нести
Хорошо.
демократию.
Так, это конец реплики. Можно отвечать? Нет? Или
Нет,
вопрос?
не
А,
надо.
лучше не
Вот
отвечать.
права человека, вы скажите, как президенту Трампу, где его право на разговаривать? Ему закрыли рот в Америке.
Согласен.
Закрывает рот половине Америки. Кто против демократов?
Согласен.
Увольняют с работы. Репрессии.
Так, хорошо. Значит, от того, что стакан у нас полупустой, это не значит, что он пустой совсем.
Чем
Понимаете?
он полный?
Он
Ну, не шоколад.
полупустой. Значит, чем божественными идеями? Значит, если мы посмотрим то, как сейчас демократы разделались с Трампом, это все-таки несоизмеримо с тем, как, не знаю, как Сталин решил вопрос с Троцким, вот, у которого было больше шансов
Если можно закрыть рот
интеллектуально.
президенту, что говорить о простых людях? Что
Значит,
они могут сказать? А Сталин еще 100 лет назад сказал Европе, что вы совершаете большую ошибку, что вы отказываетесь от гуманизма.
Да, действительно, человек пропагандировал гуманизм.
Да,
Великий гуманист
гуманизм.
был, да.
И,
Вот.
а Европа и Америка, они отказались от гуманизма. Они
Да.
уже и от человечества отказываются.
Значит, понимаете, в Кабале есть замечательная вещь, что у каждой из сферот божественных качеств вот, есть ситра-ахра. Есть теневая сторона. Вот. Одно из проявлений теневой стороны является, как мудрецы выводят, когда появилось, обсуждая вопрос, когда появилось зло в мире, говорят, что на каждый день творения Всевышний говорил тоф, а на последний день, говорит, когда был сотворен человек, говорит тоф маот. Вот, и Мидраш говорит тоф за тоф, молот за ра. То есть хорошо это хорошо, Очень хорошо, это уже плохо. Вот, значит, гуманизм, который Америка так не послушала великого Сталина, значит,
Европе, он сказал.
И Европе. Значит, все-таки гуманизм развивался, да, в естественном своем или неестественном развитии. Гуманизм уже перестал быть гуманизмом. Да, он уже гипертрофировался во что-то ужасное. Вот, это то, что мы видим в нашем поколении. Вот, и это то, что соответствует концепции Каббалы, что искра, оторванная от источника, от точки, от божественного учения, она неизбежно опять обрастет клепой, скорлупой, и ее свет будет захоронен. Вот. То есть, кто сейчас искренне верит в коммунизм, кроме кучки сумасшедших?
Да.
Вот. Китайцы, а на самом деле, да? Или, да,
там кучка китайцев.
Российской кучки в Китае, у них имперская политика. Вот. Их коммунизм, он все еще военный коммунизм. Вот. Так вот, все-таки в коммунизме была божественная искра, на которую люди искренне шли. Вот. А все это с лагерями там и голодомором, и вот, оно, безусловно, и всеми этими дачами, и там, поведением этих чиновников, оно, безусловно, уже отвратило людей. Это уже клипа. Вот. Поэтому редко кто на сегодняшний день искренне чистый человек, искренне симпатия относится к, воспринимает эту историю. Вот. Но это не значит, что там не было божественной искры. Значит, да, нам надо смотреть, ориентироваться не на Америку, а нам надо все-таки посмотреть на то, что у нас происходит здесь и сейчас, и как-то возрождать свое. Да, пожалуйста.
Можно вопрос?
Сейчас тут еще. Михаил, да. После этого тут еще очередь.
Выборная агитация. Бенни Ганц, он гордится тем, что он в армии уничтожил там родителей и солдат. Сейчас у них родитель номер один и родитель номер два. Нет отца и матери у солдат.
Так. Хорошо, перегибы на местах. Да. Это умирает с этим поколением. Да, вопрос, за это будут за него голосовать. То есть, может быть, кто-то его любит не только за это. Вот. Да, пожалуйста, вопрос.
Можно?
Да, кто хотел? Да, пожалуйста.
Это Лиля, Надежда. Да. У меня вопрос, ну, если речь идет о Торе, о воскрешении мертвых. Если речь идет о Торе, тут все понятно. Если речь идет, это же один из толпов веры, воскрешение из мертвых, как бы, людей. Так, ведь если верить в реинкарнацию, то получается, что тел гораздо больше, чем душ. Как это понимать?
Ну, вот так и понимать.
Ну как, значит, куда-то она вселяется, вот куда-то нет?
Значит, у нас, нам обещано, значит, что все души вернутся в тела. Нам не обещано, что все тела получат души.
А, понятно.
Значит, души все вернутся в тела, да. Вот. Но это не значит, что все тела воскреснут.
Понятно. Вот, спасибо, а то я давно об этом думаю.
А, хорошо. Это у нас уже пару тысяч лет, это эти вопросы проговариваются, обсуждаются. Так, еще. Да.
Вопрос такой. Значит, в главе последней недели проговаривается в подробностях строение Мишкана и Келим, и это проговаривается на самом деле уже во второй главе. Первое это было в Трума, да, по-моему?
Да.
Значит, и задается вопрос, а почему Всевышний так много времени и внимания уделяет проговариванию строительство мешкана и
да, прекрасно. Хороший
и так далее, и так далее. И один, я не знаю, одно из мнений или одно из популярных мнений заключается в том, что для каждого человека, для каждого еврея, для каждого человека в этом он может более глубоко понять и исследовать самого себя. То есть, как вы сказали, что каждый человек, его организм и его органы, и душа, и скелет, они являются как бы малой репродукцией мешка. Вы могли бы это еще раз наложить одно на другое? То есть вы только что сказали, что сначала создается остов мешкана, скелет, да. Потом натягиваются различного рода шкуры,
да.
и так далее, потом заносится туда вовнутрь, значит, килим, а потом только в этом случае, когда все это соответствует требованию Всевышнего, после этого туда опускается шхина, которая там присутствует и создает жизнь вот этому уже, скажем, ожившему организму. Как вы можете еще раз проговорить это, переложить это на организм человека? Что является с этой точки зрения полной гармонии в человеке? Как мы перекладываем это одно на другое? Когда шхина присутствует в человеке?
Шхина в человеке – это душа.
Я понимаю.
В какой момент спускается?
Когда это работает. Не когда это только присутствует, а когда это работает, когда есть в этом гармония.
Да, гармония, дай Бог, гармонию можно пожелать каждому. Вот. Значит, достичь гармонии. Человек изначально рождается как не отрегулированная система, не сбалансированная машина. То есть у нас есть потребности телесные, эмоциональные, душевные, интеллектуальные, духовные. Оно все разбалансировано. Человек, который может в себе на каждый из уровней. Собственно говоря, Кузари, если я не ошибаюсь, 5 глава, где он говорит про понятие хасид. Он говорит, что кто такой хасид? Он говорит, хасид – это настоящий правитель, вот, который каждого своего подданного как бы дает ему все необходимое, при этом может в нужный момент всех организовать и всех построить ради одной какой-то более высокой цели. И Кузари его спрашивает, говорит, я тебя не спрашиваю, как управлять государством, это я и без тебя справлюсь. Я тебя спрашиваю, кто такой хасид, то есть человек, который искренне предан Богу. И говорит, хасид и есть правитель. Ну, в оригинале там хасид. Это благочестиво, это перевод на русский. Хорошо, пусть будет благочестиво. Благочестивый есть правитель. То есть он дает каждому из своих потребностей необходимое, но не более того, для того, чтобы развить и наполнить, но чтобы низшие уровни подчинялись каким-то духовным направлениям. Значит, по поводу того, что вы сказали, есть замечательный комментарий, мне кажется, моего товарища Ашера Рохбергера. Он сказал так, он говорит, действительно, главы Трума и Тецелет, то есть у нас есть некоторая параллельность. Вот водораздел – это история с Тельцом, глава Китиса. Вот, а две главы до этого, Трума и Тецелет, говорит, что надо сделать, Бог говорит через Моше. В главах Ваегель и Пикудей, что сделано. Вот. Так вот, получается, Тора не зря тратит столько, как бы, такой объем текста, казалось бы, для повторения, но здесь не для повторения. Потому что мало сказать, что надо сделать, а еще показано, что сделано. Мало учить Тору. Вот, надо ее еще исполнять. То есть сначала, говорится, две главы посвящено, что надо. А потом, что реально сделано. Вот. То есть прочли Тору, прочли, получили интеллектуальную пищу. Вот. Или там еще чуть-чуть душевную. Вот. А это надо делать.
Делать это мицвот, правильно? Делать это мицвот.
Делать это исправлять себя, исправлять мир. Мицвот это инструмент.